Первомайском и Свердловском районах Бишкека на базе центров семейной медицины открыли школу отказа от табака. Согласно информации, предоставленной Министерством здравоохранения, работа школ направлена на преодоление никотиновой зависимости и снижение числа заболеваний, связанных с курением. Какова вероятность побороть вредную привычку благодаря подобным школам? Сколько занятий для этого нужно посетить? И какую цель ставил Минздрав, открывая школу отказа от табака, мы узнаем сегодня. Студия Яна Таирова, напротив, главный специалист лечебного управления Минздрава Нургули Браева и кандидат медицинских наук, врач Республиканского центра укрепления здоровья Анара Калиева. Здравствуйте, рады видеть вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По информации Министерства здравоохранения и социального развития, предоставленной в прошлом году, около 26% взрослых обоих полов в нашей стране курят. Эта информация еще раз напомню, что за 2021 год. За это время появились, всем нам известно, да, разные электронные сигареты, вейпы, там, одноразовые парилки и так далее. Можно ли, исходя из этого, сделать вывод, что количество курящих с каждым годом увеличивается?
Да, в связи с тем, что у нас появились такие современные, так скажем, сигареты, электронные сигареты, кальян уже несколько, вот сколько уже лет подряд, да, у нас, к сожалению, количество курящих у нас растет.
А какую-то статистику Минздрав ведет? Может быть, исследование
сейчас
в этой области проводит?
Такого большого исследования мы еще не проводили, но когда мы просто проводим опрос, мы тогда видим, что именно рост количества курильщиков растет среди детей, школьников растет и, к сожалению, среди женщин,
то
молодых женщин.
Они с каждым годом все больше и больше курят, и потому что появляются вот эти разные, скажем так, гаджеты, да?
Да, такие, как, так скажем, современные в виде курительных приборов, и они, к сожалению, закуривают. Сначала, может быть, это для них модно, а потом, естественно, они уже становятся зависимыми, бросить не могут курить. Не могут бросить курить, и поэтому у нас, и, конечно, количество заболеваний, связанных с последствиями курения, тоже растут. И я хочу, пользуясь случаем, отметить, что вот недавно нам ВОЗ тоже предоставлял такую статистику, что именно когда они проводили исследования среди детей, то у нас, оказывается, в стране, к сожалению, дети начинают курить в 6-7 лет.
Именно пробуют, в Кыргызстане?
Именно в Кыргызстане пробуют курить. Вы представляете?
Нет, я даже
Это связано, знаете почему? Потому что у нас доступность есть к этим сигаретам. У нас поштучная продажа. То есть вы знаете, что каждый школьник имеет деньги, да, карманные расходы.
Да, но я хочу
расходы.
Здесь с вами поспорить. Есть закон, который запрещает продавать сигареты лицам младше 18 лет. Почему хочу поспорить? Потому что лично я наблюдала несколько раз такую ситуацию, и я не говорю о больших магазинах. Это были небольшие магазины, были даже ларёчки. Я как-то стояла в магазине, заходит девочка, говорит: дайте, пожалуйста, сигарету моей маме. Ей отвечают: нет, дорогая, тебе нет 18, иди отсюда. То есть вот так. Есть у меня друзья, которые еще молодо выглядят, и им всегда отказ. Они говорят: паспорт покажи, и они начинают просто злиться. И исходя из этого, я могу сказать, что, ну вот, я не знаю, во всяком случае, в нашем городе я не замечала, чтобы детям продавали сигареты.
Да, но я хочу сказать, что это и в регионах тоже встречается, что поштучная
продажа...
Ну, то есть
там все равно продают?
Все равно местами продаются.
Конечно, отрадно слышать то, что вы говорите, что действительно закон, он работает, но все-таки, да, существуют такие ситуации, когда продают детям, и вот новый закон, который был тоже недавно принят, его основная цель направлена на защиту именно детей. А новые девайсы, о которых сейчас мы говорим, они вот, к сожалению, имеют такую интересную форму в виде игрушек.
Они еще и вкусно пахнут, хочу отметить.
Да, губной помады, ручки, флешки. Ведь родители даже не могут заподозрить, что девочки используют эти курительные смеси. Оно действительно пахнет, как вы сказали, шоколадом, ванилью. Все это увлекает молодежь, да, и они вовлекаются. Вот недавно исследования показали, что, к сожалению, среди девочек, использующих эти электронные сигареты, составляют 2,4%.
Исследования это где проведены были? В Кыргызстане или за его пределами? Это мировые какие-то исследования?
Нет, это в Кыргызстане были проведены. Они, конечно, небольшие. Мы не можем полностью выложить на всю популяцию. Тем более все эти новшества, включая кальян, они больше используются в Бишкеке, в Аше, то есть в каких-то крупных городах, в селах, конечно, это пока пока еще не распространено, но если пойдет и дальше, то, в общем-то, конечно, весь Кыргызстан может захлебнуться вот этими электронными сигаретами.
Вот исходя из этого, мы делаем с вами вывод, что проблема действительно большая и очень серьезная, да? Поэтому решили открывать школу отказа от табака в Кыргызстане, правильно понимаю? Кто был инициатором?
Это наша политика, Министерство здравоохранения, потому что курение – это основной фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так как никотин поражает сосуды, он в первую очередь вызывает у курильщика повышение артериального давления, гипертоническую болезнь. А гипертоническая болезнь, в свою очередь, чревата осложнениями, такими как инсульт, как инфаркт миокарда или какие-либо хронические сердечно-сосудистые заболевания. И еще поражаются сосуды. Вы, наверное, может быть, вы видели где-то молодых людей с ампутированными ногами, да? Это может быть одно из последствий курения длительного, тоже возможно. Потому что никотин, он вызывает сужение сосудов. Сужение сосудов приводит уже к кислородному голоданию, развивается гангрена, и это чревато вот таким осложнением. Поэтому в связи с тем, что у нас идет рост курильщиков, и у нас эта смертность от инсульта занимает первое место, было принято такое решение, что мы должны помогать людям бросить курить, потому что курение, оно вызывает зависимость. И особенно люди, которые перешли на электронные виды сигарет, они очень быстро становятся зависимыми, они никак не могут бросить курить. Поэтому, чтобы им помочь бросить, вот такие школы были.
Хорошо, я поняла. Разрабатывалась ли какая-то специальная программа при открытии школы? Или же вы просто подключили врачей, наркологов, дали им задание там, работать 2 часа в неделю в поликлинике и читать лекции о вреде курения?
Мы, конечно, должны понимать, что это не работа такая, вот раз и решили, да? Это была планомерная работа. Еще в 2010 году Министерство здравоохранения, отдел доказательной медицины разработал клинический протокол по лечению табачной зависимости. В настоящее время полностью медицинское мировое сообщество воспринимает никотиновую зависимость как болезнь. Это не просто вредная привычка, это хроническая, прогрессирующая, рецидивирующая болезнь, которую надо, конечно, обязательно выявлять, ставить диагноз, назначать лечение. Вот для этого были разработаны клинические протоколы. Потом в 2016 году они были еще усилены руководством. Все наши медицинские работники, семейные врачи обучены, согласно этому руководству, как правильно консультировать пациента с табачной зависимостью. Но вот сейчас в свете новых ситуаций с ковидом наши медицинские работники очень сильно загружены. И для того, чтобы облегчить их работу, и плюс за рубежом давно существуют такие школы отказа от табака, и они показали свою результативность. В школах оказывают именно поведенческую терапию, и поэтому было решено организовать на базе уже существующих кабинетов укрепления здоровья в центрах семейной медицины вот эти вот школы, обучить специалистов, которые уже имеют определенные навыки работы по межличностному общению, по изменению поведения в том числе. Поэтому они были обучены дополнительно именно оказанию поведенческой поддержки всем желающим бросить курить. И вот в этих кабинетах еженедельно, значит, 2 раза в неделю, вторник, пятница, с 2 до 3 проводятся подобные консультации.
А скажите, пожалуйста, мы вот с вами вне эфира разговаривали, и вы говорили, что эта школа работает уже не первый день и уже даже не первый месяц. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как давно эта школа работает?
Значит, обучение начали в прошлом году, в июне месяце. Но так как ситуация с ковидом июль-август была достаточно сложная, реально школы начали работать с конца сентября, сентябрь-октябрь.
На базе ЦСМ уже, правильно?
Да, центров семейной медицины.
Хорошо, скажите, пожалуйста, много ли людей эту школу посещают, и вообще, каковы результаты за этот период, ну, даже вот, даже за полгода, то есть ли какие-то результаты у вас?
Практически сегодня я была в центре семейной медицины номер 9, участвовала на этом тренинге, значит, пришло 2 человека, в целом приходит минимум 1 человек всегда приходит, а так 2, 3, 5, то есть разное количество. Были люди, которые пришли второй раз, они рассказывали о своих достижениях, что они получили поведенческую поддержку, уже разработали, получается, свой план отказа от табака, постепенно снижают количество употребляемого табака. И многие даже поделились своими достижениями, что у кого-то зрение стало лучше, у кого-то одышка уменьшилась, у кого-то давление постепенно нормализуется. Есть уже люди, которые бросили курить.
Это а сколько раз вот они ходили для того, чтобы бросить курить? Ну вот так, чтобы наши радиослушатели тоже понимали, насколько серьезно.
Вы же понимаете, что эта проблема серьезна, да. И бросить как бы за один раз, как волшебно, это невозможно. Например, вот в той же ЦСМ-9 два человека за полгода уже бросили курить и больше 3 месяцев не употребляют табак. Конечно, это составляет примерно 10% от посещений. Возможно, эта цифра маленькая, но учитывая, что это поведенческое изменение, мы считаем, что это хорошее достижение. Но это только в одном ЦСМ. В других ЦСМах еще более. Есть по 8 человек, по 18 человек. То есть цифры разнятся.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, как работает школа, какую информацию в ней можно получить, кто преподает, как записаться, и как вообще стандартный урок проходит?
А записываться не надо. То есть нужно просто в это время прийти в эту школу, то есть на эту сессию. Обучают, я уже сказала, специалисты кабинетов укрепления здоровья, которые
обучены. Это не обязательно должен быть врач-нарколог. Это может быть и врач-психолог, и врач-терапевт. Правильно я понимаю? Тот человек, который прошел какие-то определенные, может быть, дополнительные курсы, повышение квалификации, и который сможет поделить информацией с человеком и направить его, скажем так, в нужное русло.
Да, то есть медицина уже давно шагнула вперед. Есть определенные инструменты, которые помогают эту работу проводить. И для этого не надо быть наркологом, там, профессиональным, имеющим большой стаж, опыт. Есть схемы, есть руководство, используя которые можно очень эффективно проводить эту работу. То есть человек приходит, идется такая вот беседа совместная, заполняется определенная анкета, решаются определенные задачи. Для чего это все делается? Для того, чтобы это как первая ступень проанализировать свое поведение. Ну, в частности, у нас поведение курильщика, да? То есть как часто он курит, значит, какой смысл, значение имеет для человека эта сигарета, при каких триггерах вот он начинает курить, что его сподвигает к этому. Вот, свое поведение анализирует, то есть в течение дня. Затем, значит, получив такую вот хорошую информацию о себе, он же благодаря вот этим анкетам, этим решениям задач, значит, дальше вторым этапом разрабатывается этап отвыкания от курения. То есть на основе этой полученной информации человек о самом себе, значит, он разрабатывает свой индивидуальный план отказа от табака. Вот. И вот следуя этому плану, кто-то сразу бросает курить, ему так удобнее, кто-то во времени растягивает, уменьшает количество сигарет. Конечно же, это не только просто работа одного специалиста, это, во-первых, работа партнерская, то есть самого пациента, специалиста по отвыканию от курения, плюс семейного врача. Семейный врач тоже должен поддерживать пациента и оказать ему еще и фармакологическую поддержку. У нас существуют препараты, которые помогают более легко перенести синдром отмены, то есть отмены
от никотина. То есть этот препарат может назначить твой лечащий врач, правильно я понимаю? А психологов, может быть, каких-то вы привлекаете? Потому что мне кажется, что здесь вот психологи должны очень серьезно работать и помогать. И зачастую не хватает поддержки там дома, в семье, не хватает поддержки врача, потому что, по сути, тебе чужой человек, ты там его видишь, в лучшем случае, один раз в полгода.
Дело в том, что, к сожалению, у нас в системе здравоохранения психологов не хватает. И вот особенность вот этого вида консультирования в том, что вот эти простые инструменты, они, если человек обучен, то любой этот медицинский работник может проводить эту работу, если он хорошо обучен. И, конечно, если какие-то чересчур сложные случаи, когда у пациента какие-то еще наряду с этой табачной зависимостью какие-то психосоматические изменения идут, конечно, на консультацию направляет. Но в данном случае, если медицинский работник обучен, то они сами пока справляются.
Хорошо. Вот я задам еще раз вам такой вопрос, потом объясню, почему я вам такие вопросы задаю. Что нужно сделать для того, чтобы попасть в школу отказа от табака обычному человеку?
В первую очередь, желание самого человека бросить курить.
А для этого нужно быть приписанным к какой-то определенной поликлинике или, к примеру, там можно попасть абсолютно в любую поликлинику, которая предоставляет эти услуги?
Желательно это по месту приписки. Сейчас у нас вообще в системе существует правило приписки к центрам семейной медицины по месту жительства или по желанию, куда он хочет приписаться. Если он приписан, то он имеет право туда прийти, он в базе наших данных числится, и он спокойно может пройти в этот кабинет.
А если человек в базе данных не числится, может он попасть на консультацию?
Он может приписаться.
При этом нужно при себе иметь какие-то определенные документы? Конечно. Без документов не
примут,
правильно?
Без документов нет. Потому что обязательно заполняется ИНН, это же системные вещи. Обязательно мы сейчас не обращаем внимания на прописку, но документ, подтверждающий личность, он должен быть паспорт.
Хорошо. Вот смотрите, я готовилась к этому эфиру, и понятное дело, что перед этим я прочла определенное количество информации, в том числе информация была в СМИ о том, что на базе ЦСМ это ЦСМ номер 3, ЦСМ номер 7, ЦСМ номер 5 и ЦСМ номер 10. Это Свердловский и Ленинский район. Значит, были открыты вот эти школы отказа от табака. В Первомайском районе прием ведут врачи-психиатры, написано, наркологи во вторник и пятницу с 13 до 14.00. А в Свердловском районе оказать поддержку готовы врачи-психиатры, наркологи во вторник и с пятницу с 14 до 15.00. Все верно, да? Ну, то есть по времени как бы все совпадает. Это информация, которую я взяла, ну, как бы на сайте, она в свободном доступе. Я почему такие вопросы вам задаю? Потому что прежде чем проводить этот эфир, я решила, скажем так, испробовать, как эта система работает на себе, потому что мы об этом говорим радиослушателям, и, возможно, сейчас я вам открою, ну, может быть, такую небольшую тайну, да, о том, как работают поликлиники наши в нашем городе. Значит так, я обзвонила все 5 поликлиник, и вот из 5 поликлиник только в 2 мне дали более или менее, ну, то есть более или менее ответили на мои вопросы, да, то есть я вот звоню, говорю, здравствуйте, я вот поликлиника, мне говорят, да, я вот звоню в школу, мне нужна школа отказа от табака, скажите, пожалуйста, могу я к вам прийти? На что мне отвечают, что? Какая школа? Нет у нас никакой школы. Бросают трубку. Я звоню в другую поликлинику. Мне говорят, ой, а вы знаете, мы не знаем. У нас, наверное, такой школы нет. Я звоню в 3-ю поликлинику. Мне говорят, а, ну что-то такое было. Я сейчас, вы подождите, пожалуйста, повисите на линии. Я вот сейчас вам дам человека. Я, значит, жду. Говорю, хорошо, давайте. Я жду 1, 2, 3, 5, 7 минут. Через 7 минут про меня вспоминают. Подходит женщина и говорит, ну да, вот у нас есть такая школа, вы можете прийти, ну там условно завтра с 13 до 14 и посетить нашу лекцию. В общем-то, из всех поликлиник мне более или менее ответили только в 2. Такой вопрос, почему, если эта школа работает уже в течение года, в большинстве ЦСМ Бишкека об этих школах не знают? Это вот, наверное, вопрос представителя Минздрава.
Честно говоря, нам предстоит выяснить, потому что обучение медицинские работники проходили, и руководство этих центров семейной медицины, они были обязаны следить за тем, чтобы эти школы работали. Вопрос в том, как вы звонили, скорее всего, в регистратуру, да?
Ну, естественно. Да. То есть, смотрите, на сайте была информация с номерами телефонов. Я звонила по этим номерам.
К сожалению, у нас не так давно произошло такое небольшое реформирование именно в системе центров семейной медицины, когда вместо 4 больших центров семейной медицины теперь открыты 10 ЦСМ. Возможно, из-за этого сейчас вот в тех поликлиниках, которые сказали, что пока не знают или не работает, может быть, эта служба как-то приостановлена, потому что людей набирают новых, и вы сами слышали, что эти школы были в прошлом году. Как бы первые шаги начали делать в прошлом году, и я скорее всего, думаю, что это было связано с тем, что вот это такая небольшая реорганизация шла, и новые люди, может, попались.
Хорошо, человек...
Но в этом плане, конечно, мы сейчас возьмем на контроль.
Прям возьмите, тоже... я вам больше советую, вы прям сами позвоните, вот прям по всем этим поликлиникам и попробуйте записаться, чтобы вы понимали, да, что я не голословна. К примеру, вот сейчас наш радиослушатель нас слушает, они услышали вас, они услышали о том, что да, на самом деле это очень вредная привычка, и вот он хочет попасть в ЦСМ, но, естественно, перед этим ему нужно позвонить. Вот что делать, если в регистратуре ему не отвечают? Просто взять и прийти в назначенное время?
Назначенное время всегда сидят, потому что я сама делаю мониторинг, посещаю эти вот классы, и, как правило, то есть вот во всяком случае я тоже не предупреждая приходила, всегда сидел специалист, были классы, были люди, работа проводилась.
То у меня для есть меня это тоже еще одно новость. Нарекание. Mm-hmm. Вот сегодня, прежде чем отправиться, я еще раз отмечу, что я была в третьей поликлинике, в третьей, да? Прежде чем отправиться, я позвонила, как вы отметили, в регистратуру, задала свои вопросы, на что мне женщина говорит: ой, вы знаете, я не знаю, ой, подождите. И, в общем-то, она говорит: ладно, я сейчас вам все узнаю про эту школу, но вот вы, пожалуйста, подождите меня минутку, и я скоро приду. В итоге я ждала 10 минут. Я просто висела на линии, человек про меня забыл. И почему такой вопрос поднимаю? Потому что вот такое в государственных учреждениях сплошь и рядом. И мне, честно говоря, жалко простых людей. Мне очень жалко людей, которые, ну, правда, хотят, может быть, бороться со своей пагубной привычкой, хотят бросить все это дело. Но вот лично я, знаете, вот с этим столкнулась. Как вы считаете, с отношением персонала как-то бороться надо? Почему они настолько безразлично относятся к людям, которые приходят в поликлинике, которые в поликлинике звонят, которые, в конце концов, болеют, ну и звонят туда не потому, что вот они такие, знаете, сидят и вот обслужите. Нет, потому что у человека есть проблема.
Но, к сожалению, на сегодняшний день такие нелицеприятные моменты имеют быть... Они имеют это место, и не только для тех, кто хочет бросить курить, а вообще
да,
до наших регистратур,
да,
очень трудно дозвониться. Но, конечно, мы со стороны Министерства здравоохранения, конечно, по этому поводу проводим работу, но там есть руководство, которое должно это все организовывать, работать. Конечно, в этом плане усилим работу. У нас есть городское управление здравоохранения, которое отвечает за эти центры семейной медицины, за их работу. И будут улучшать теперь работу, потому что сейчас, в отличие от предыдущих лет, у нас сейчас качество предоставления медицинских услуг уделяется очень большое значение. Сейчас даже отбор руководителей тоже по определенному конкурсу будет, на знания каких-то этих, на какие-то менеджерские качества будут акценты делаться, чтобы все те организационные моменты, которые на сегодняшний день хромают, недостаточны, чтобы они искоренялись. Второй вопрос: у нас проблема, конечно, с информационными системами. Сейчас мы, чтобы вот как-то разгрузить регистратуру, мы сейчас ввели электронные очереди, чтобы больные не толпились, не звонили, а каждый из своего телефона или с компьютера мог приписаться. То есть в этом направлении по улучшению всех вот этих нюансов ведется работа. Конечно, местами на недостаточном уровне, но мы стараемся в этом плане улучшить работу.
Я вот и хотела еще вам рассказать о том, как я все-таки пошла на эту лекцию, вот, и что со мной произошло дальше. Для тех радиослушателей, которые подключились к нам только что, я хочу сказать о том, что в Кыргызстане открылась школа отказа от табака, и вот мы сейчас пытаемся разобраться, как она работает изнутри, вот на моем собственном примере. Сегодня, несмотря на то, что мне на регистратуре не ответили, я все-таки пошла в эту самую поликлинику. Подхожу на ресепшн, да, то есть вот люди, которые принимают поликлинику, говорю: здравствуйте, мне вот в школу отказа от табака. Она на меня смотрит и говорит: я не знаю такой школы. Я говорю: ну, в смысле не знаете? Сегодня вот в час у вас должна была состояться лекция. Я хочу бросить курить. Кто вот мне сейчас поможет? Она мне как-то так махнула рукой. Я постояла, покрутилась, смотрю, какой-то кабинетик. Просто зашла туда, говорю: здравствуйте, а у вас школа отказа от табака работает? На что мне сказали: ой, а мы не знаем, вон там вон у нас есть кабинет здоровья, пойдите, пожалуйста, вот туда, а мне, пожалуйста, не мешайте. Я говорю: хорошо. Пошла я в этот кабинет здоровья. Стоит очень приятная женщина, улыбается мне, говорит: а вы с каким вопросом? По какому вопросу? Я говорю: я тут решила бросить курить, а меня никто не принимает. Она говорит: а, ну вам примерно сюда, но спикера, человека, который читает лекцию, у нас нет. Я говорю: подождите, что значит нет? Сегодня в 13 часов должна была состояться лекция. Я вот пришла прямо с другого конца города. Я хочу получить консультацию. Она мне говорит: вы подождите немножечко, я сейчас позвоню. Звонит, значит, на какой-то женщине, и женщина мне говорит, ей говорит: а кто пришел? Та вот говорит: тут девушка пришла, курить хочет бросить. Она говорит: сколько человек пришло помимо нее? Ей говорит: ну, она одна пришла. А та ей говорит: ну, я тогда не приду. Я говорю: не-не-не, подождите. Та говорит: дело не пойдет, я потратила время, я пришла к нам, вы мне обязаны проконсультировать, вы обязаны со мной поговорить. Пожалуйста, говорю, сообразите мне эту лекцию. На что мне отвечает: ну, хорошо, пускай тогда она подождет минут 15, я вот приду и все ей расскажу. После чего меня вот просто выгнали вот так за дверь, сказали: идите-ка вон туда на скамеечке посидите, 15 минут подождите. Вышла, ждала 15, 20, 30 минут, никто, к сожалению, не пришел. А исходя из этого, я могу сделать вывод, что человек, который хотел бросить курить, Да, он нашел в себе силы. Он позвонил, ему толком никто не открыл, никто не ответил. Человек нашел врача, пришел, но врача как бы не дождался. То есть вот этот человек на моем месте вышел бы, выкурил одну сигарету очередную и сказал бы, пошло оно все. Вот курил я, курю и буду курить, и никто мне на самом деле не поможет. Как вот вы считаете, большую ли роль в этом случае играет поддержка врача, поддержка медицинского персонала и так далее? Потому что то, с чем я столкнулась сегодня, честно говоря, меня разочаровало. И когда я утверждала эту тему, и мы разговаривали с шеф-редактором, он мне сказал о том, что я, честно говоря, не верю. А я вот почему-то в вас поверила. И я сказала, что я позову представителя Минздрава, и на самом деле они выполняют очень большую работу, разрабатывают они программы, и они правда хотят помочь людям. Но я вот в итоге столкнулась с тем, чего я, к сожалению, не ожидала.
Вы знаете, как я хочу прокомментировать данную ситуацию. Во-первых, на самом деле любой человек, который хочет бросить курить, желательно, чтобы он попадал через семейного врача. То есть вот эти организационные моменты лучше знает семейный врач, нежели вот вспомогательное отделение, вот как регистратура. Конечно, это упущение. Вы правы, что регистратура должна владеть всей информацией. Угу. То, что происходит в ЦСМ, какие услуги они предоставляют, все это должно знать. Конечно, это упущение есть. Во-вторых, я хочу отметить, что, к сожалению, те специалисты кабинетов укрепления здоровья, у них зарплата очень маленькая. Туда привлечь людей бывает очень сложно.
Но мы же с вами только что говорили о том, что у нас специалистов хватает, что мы проводим вот такие лекции, людям мы помогаем, и как бы все так у нас хорошо.
Дело в том, что да, они есть, но не все прошли это обучение. Вот видите, вот, наверное, вы не дадите, да, как говорится, вы можете подтвердить мои слова. На самом деле работа кабинетов укрепления здоровья, она огромные. А у нас же проблема не только в одном табаке. Есть люди, есть у нас школа пациентов, да, где они помогают больным с сахарным диабетом, больным с гипертонической болезнью, с бронхиальной астмой и другими. И, может быть, в этот раз, может, такое и произошло, но вот коллега же подтверждает, что она мониторит. Не было такого, чтобы их не было.
Не было. Вот сколько раз я...
Вот смотрите, вы сейчас говорите о проблемах, которые есть в медицине. Безусловно, в нашей стране они есть, эти проблемы во всех сферах. И если мы сейчас все это будем, переливать из пустого в порожнее, то мы с вами ни к чему не придем. Просто было очень громкое заявление от Министерства здравоохранения о том, что вот в Бишкеке наконец-таки открыли школы отказа от табака. Для этого функционируют сразу же несколько ЦСМ. Уважаемые кыргызстанцы, процитирую, вот так было написано, пожалуйста, приходите, избавляйтесь от плохой привычки, от зависимости и получайте отличные результаты. Это же не просто так. То есть, когда вы открываете что-то подобное, нужно же, наверное, делать это качественно. Почему? Потому что если один раз человек к вам обратится, и ему не помогут, как было сегодня в моем случае, то, естественно, к вам никто ходить и не будет, понимаете? То есть вот у меня такой вопрос. Проводите ли вы или планируете ли вы менять систему подхода к людям в тех же самых поликлиниках? Может быть, начать какие-то беседы с персоналом проводить поликлиник? Вводить их в курс дела о том, что в этой поликлинике там есть спецкабинеты? Я вот сейчас не только о школе говорю. Я сейчас говорю о ситуациях, которые встречаются достаточно часто практически во всех государственных учреждениях, и очень многие кыргызстанцы, у которых есть возможность, они просто уходят обслуживаться в частные клиники, потому что там вот с каким-то безразличием, с каким-то хамством и так далее они не сталкиваются. Поправьте меня, если я не права.
Конечно, безусловно, вы правы. По поводу того, что именно не в системе здравоохранения какие-то подходы к нашим пациентам меняются или не меняются, хочу сказать, да. Сейчас в наших всех программах, во всех мероприятиях мы говорим о человекоориентированности. То есть раньше, если мы больше думали о пациентоориентированном подходе, то мы больше говорим о человеке. То есть вот эта задумка о создании школ отказа от курения тоже была, как бы цели были благие, да?
Да, безусловно.
Но, к сожалению, в связи с тем, что вот видите, вот эта ситуация с коронавирусной инфекцией, вот как-то вот эти моменты нас отбросило. И мы больше занимались с проблемами коронавирусной инфекции, проблемами других заболеваний. И, может быть, мы это не отслеживали, и руководители тоже, наверное, как говорится, отпустили эти поводья и перестали это контролировать. А так, с самого начала, когда мы, может быть, и громко заявляли, то цели были такие, что эта школа заработает. Конечно, после эфира, после этого мы совместно с Республиканским центром укрепления здоровья, мы обязательно эти школы промониторируем, узнаем, почему это все так происходит. Потому что на самом деле эти школы были созданы, консультации проводились, и по какой причине они сегодня именно, или, может быть, вчера, они перестали работать, мы это обязательно, конечно, выясним.
Какие-то проверки будут, может быть, назначены?
Обязательно. Вот за эти консультации у нас отвечает Республиканский центр укрепления здоровья. Совместно с ними мы обязательно этот мониторинг сделаем.
Хорошо. Такой вот у меня еще вопрос к вам. Какую-то работу с людьми проводит Минздрав вот в этом направлении? То есть рассказываете ли вы людям о том, что такие школы открылись, что благодаря вот этим лекциям вы можете получить бесплатную консультацию, можете избавиться от вредных привычек и так далее?
При Министерстве здравоохранения, как уже вот отмечали, есть целое такое учреждение, как Республиканский центр укрепления здоровья и массовых коммуникаций. Вот это о том, что вы говорите, это все входит в их функцию. То есть буклеты какие-то, ролики для нашего населения, да, о вреде курения и вообще о общении инфекционных заболеваниях, о факторах риска готовят они. И консультации, как правильно консультировать наших медработников, также они их учат. То есть и обучение тоже на их шее. И, конечно, и мониторинг тоже на их шее. Но вот я вот... То, что эти школы на сегодняшний день они не работают, конечно, для нас это новшество. Мы возьмем под контроль и промониторируем и узнаем.
Хорошо, но в любом случае вы должны понять, что пока вы, в частности, Министерство здравоохранения, не научится правильно преподносить информацию работающему персоналу в поликлиниках, а также людям, да, которые в нее ходят, мы с вами не добьемся результатов ни в школах по отказу от табака, ни в других, на первый взгляд, полезных моментах, которые государство устраивает для людей. Здесь, я считаю, нужен очень такой, знаете, сильный контакт. То есть такие люди с большим желанием в этом случае будут ходить там на лекции, и результатов будет гораздо больше. Спасибо вам за беседу. Напомню, что у нас в студии были главный специалист лечебного управления Минздрава Нургуль Ибраева и кандидат медицинских наук, а также врач Республиканского центра укрепления здоровья Нара Калиева. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан». Эфир продолжается. Оставайтесь с нами.